Карманные деньги. «Иринка, подожди нас. Мы сейчас придем», — сказала Оля, останавливаясь у школьной столовой. «Мы быстро». Хитро улыбнувшись, Оля со своей младшей сестренкой Валей скрылась за дверью. Ира поставила портфель возле стенки и стала тоскливо рассматривать спортивную площадку. Не первый раз уже она ждала здесь своих подружек. В такие минуты ей почему-то хотелось плакать. Особенно, когда девочки выходили из столовой, и от них вкусно пахло беляшами или котлетами. «Где они берут деньги?» – удивлялась Ира. «У них ведь такая же большая семья, как и у нас». Больше всего Иру смущало то, что девочки скрывают от нее свои покупки и не разрешают ей заходить с ними в столовую. Однажды Ира набралась смелости и спросила. «Девочки, где вы берете деньги?» «Где?» — засмеялась Оля и лукаво прищурила глаза. «Уметь надо!» — хихикнула Валя. Это еще больше озадачило Иру. «Что надо уметь, чтобы появились деньги?» «Тебя посылают когда-нибудь в магазин?» — вдруг спросила Валя. «Да». «Нас тоже!» — в ее глазах сверкнула лукавинка. Она многозначительно посмотрела на Олю и добавила. «Вот тогда мы и экономим на карманные расходы». «Как?» – не поняла Ира. Девочки снова рассмеялись. Ире стало неловко. Ей на самом деле было непонятно, о чем говорила Валя. «Ну и недогадливая же ты!» – упрекнула ее Оля. «Ладно, слушай. Например, тебе сказали купить килограмм колбасы или масла. А ты купи чуть-чуть меньше. Ну, 900 граммов». «Мы всегда так делаем», – вставила Валя. «И по чуть-чуть собираем мелочь, пока наберем на что-нибудь вкусненькое». «Это же обман!» – испуганно сказала Ира. «Ничего не обман!» – в один голос возразили девочки. «Мы всегда покупаем, что нужно, только немного меньше. Об этом никто даже не догадывается», – добавила Валя. Ира разочарованно смотрела себе под ноги. «Зато мы можем покупать себе все, что хотим», – с достоинством произнесла Оля. «А по-другому где возьмешь деньги?» На перекрестке девочки распрощались. Ира медленно пошла по своей улице, снова и снова вспоминая, что говорили подружки. Как они могут так обманывать? Они ведь тоже верующие, ходят на собрания и даже поют в детском хоре. «Может, мне тоже попробовать так экономить?» Неожиданно промелькнула у Иры соблазнительная мысль, и она почувствовала, как обдала жаром лицо. Она хорошо понимала, что это грех. До вечера Ира не могла забыть разговор с девочками. «Может, это и не страшно», — говорила она себе. «По крайней мере, Оля с Валей уже не первый раз так делают. Они всегда покупают то, что им хочется. И за это их никто не наказывает». Спать Ира легла, все еще думая о деньгах. Закрыв глаза, она стала представлять себе, какое пирожное купит, когда у нее будут деньги. Ее лицо уже не горело от мысли попробовать экономить так, как подружки. Несколько дней Иру не посылали в магазин. За покупками ходил старший брат, так что осуществить свое намерение Ира не могла. Но желание иметь свои деньги не покидало ее. В субботу Ира наводила порядок на кухне и вдруг вспомнила, что в верхнем ящике кухонного стола в коробочке всегда лежат деньги. Мама обычно кладет туда сдачу. Иру словно магнитом потянуло к столу. Выдвинув ящик, Ира увидела мелочь и решила взять несколько монет. «Я совсем немного, только на одно пирожное», — успокоила она себя, чувствуя, как дрожат от волнения руки. Так у Иры появились деньги, ворованные. А через несколько дней она вместе с подружками зашла после уроков в столовую. Внутри у нее все затрепетало от страха. Ей казалось, что даже продавщица знает, где она взяла деньги. Но добродушная женщина, безразлично посчитав мелочь, небрежно бросила ее в кассу и подала Ире белоснежное пирожное. Но вкусное, свежайшее пирожное Ира ела без особого аппетита. Все портили осуждающие мысли. Воровка, 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 ты воровка, ты воровка, а воры Царства Божьего не наследуют. Глядя на беспечно жующих сестер, Ира принялась успокаивать себя. Они делают еще хуже. Они всегда обманывают. А я только один раз взяла немного мелочи. Но от этих мыслей Ира не стала радостней. Она съела пирожное, тщательно вытерла губы и без настроения поплелась домой. Во дворе Ира услышала стук лопаты. На огороде кто-то копал яму. «Неужели папа приехал?» — ёкнуло ее сердце. И краска стыда снова покрыла лицо. Ира тихонько зашла за угол дома и увидела, что из ямы, которую перед поездкой папа начал рыть для слива воды, вылетает глина. «Кто же там работает?» — разбирала Иру любопытство. Она сняла ранец, положила его на крыльцо и подбежала к яме. Только она наклонилась, чтобы заглянуть в яму, как почувствовала сильный удар в лоб и острую боль. Ира вскрикнула и закрыла лицо руками. Из ямы в одно мгновение выскочила Люба, старшая сестра. «Ира, как ты здесь оказалась? Я же тебя не видела!» Испуганно схватив сестренку за руку, она быстро повела ее в дом. Ира плакала. Из рассеченной брови лилась кровь. Весь дом всполошился. Дети окружили Иру и жалобно вздыхали. А мама быстро обработала рану, перевязала голову и уложила Иру в постель. В доме сразу стало тихо, необыкновенно тихо. «Постарайся уснуть», — посоветовала мама и увела малышей в другую комнату. Но Ира не могла уснуть. Она слышала, как мама говорила детям, что через этот случай Господь хочет им что-то сказать, и они должны понять, что именно. Ира все еще ощущала во рту сладкий вкус пирожного. Он напоминал ей об украденных деньгах. Ира точно знала, что Господь не кого-то другого, а лично ее останавливает, чтобы она покаялась в своем грехе. Она начала молиться, просить у Бога прощения, но на сердце не становилось легче. Ира понимала, что в первую очередь нужно сознаться маме в воровстве и попросить у нее прощения. От этой мысли ей становилось так стыдно, что, казалось, голова начинает болеть сильнее. Разговор в соседней комнате затих. Мама молилась с детьми за Иру, а та не могла спокойно лежать. Ее мучила совесть, терзала чувство вины. «Зачем брала деньги? Я же знала, что это грех». Горячие жгучие слезы раскаяния текли по щекам Иры, когда к ней подошла мама. «Доченька, сильно болит?» — ласково спросила она. Ире стало еще горче. «Прости меня, мама». Ее душили рыдания. «Я украла деньги». Мама выслушала сбивчивое признание дочери и долго сидела молча, обдумывая ее поступок. «Я прощаю тебе», — наконец сказала она. «И хочу, чтобы ты навсегда запомнила этот урок. Нельзя давать место в сердце греховным мыслям. Ты была в очень опасном состоянии, и хорошо, что Господь остановил тебя. А если бы этой беды не случилось, ты бы продолжала грешить. Греховные мысли нужно сразу осуждать и прогонять от себя. Вспомни, что тебе вначале страшно было даже думать, чтобы нечестным путем сэкономить деньги. Но ты не осудила эту греховную мысль, не прогнала ее из твоего сердца, и она привела тебя к воровству». А нужно было в самом начале помолиться об этом, рассказать об искушении мне или папе, и Господь дал бы тебе силу победить. Давай теперь помолимся, чтобы Иисус очистил твое сердечко и исцелил твою рану. Отличники. В длинном школьном коридоре собиралась детвора. Двери классов были еще заперты. Второклассники, как воробьи, щебетали возле своего кабинета. Среди них Света и Таня. Они отличницы. Света бойкая, подвижная, с темными, коротко подстриженными волосами. А Таня черноглазая, более спокойная девочка, с толстенькой русой косичкой. Хорошо учились и другие девочки в их классе, но отличницами были только Света и Таня. Дети притихли, увидев дежурную учительницу со связкой ключей. Она открывала кабинеты по порядку. Когда учительница приблизилась к кабинету литературы, второклассники оживились. Самые нетерпеливые старались протиснуться вперед, чтобы первыми войти в класс. Зачем это нужно было, никто не знал, но войти первым считалось почетным. Мальчики обычно оказывались ближе к двери и не пускали девочек. «Отличники должны заходить первыми», – звонко крикнула Света, и, расталкивая одноклассников, стала пробираться к двери. Эти слова подействовали, и все невольно стали пропускать ее вперед. «Таня, проходи», – скомандовала Света, отодвинув какого-то мальчика плечом. В это время, позвякивая ключами, подошла учительница. «Мы первые! Отличники первые!» – закричала Света, никому не позволяя войти в класс вперед нее. Так повторялось каждое утро. Тане тоже всегда нравилось быть первой, чувствовать свое преимущество перед другими. Ей казалось, что она на самом деле заслуживает того, чтобы с ней считались и пропускали вперед. Однажды Таня пришла из школы веселая, возбужденная. Она получила 3 пятерки. Мама похвалила ее и пожелала во всем быть образцом и в поведении, и в отношении к товарищам. «Знаешь, мама, сегодня утром я немного задержалась. Так Свете пришлось настоящий бой выдержать, пока я пробралась к двери», — сообщила Таня. «А зачем она тебя ждала?» — удивилась мама. «Мы же отличники», — торжественно сказала Таня. «Ну и что?» «Мы со Светой отличники, поэтому должны заходить в класс первые». «Не понимаю, зачем это?» «И вы каждый день так делаете?» «Да. Все ждут, когда мы со Светой войдем в класс. Только мальчики всегда толкаются и хотят забежать вперед всех». Мама внимательно посмотрела на дочь, и Таня поняла, что она чем-то недовольна. «Это совсем не по-христиански, Танечка. Нельзя так поступать. Уважать нужно не только взрослых, но и ровесников. А также надо уметь уступать им. Ты же знаешь, что Иисус учит нас любить всех людей и не превозноситься перед ближними, не гордиться. А заходить в класс первыми, как вы со Светой решили, это гордость, это грех. Бог никогда не будет на стороне гордого человека. Он гордым противится. То, что ты отличница, это не твоя заслуга. Бог дает нам разум и способности. Так что, Танюша, не гордись, а учись почитать своих ближних». На следующее утро, как только учитель открыл класс, ученики шумом ринулись к дверям. Таня спокойно стояла позади всех. «Отличники первые! Таня, проходи быстрее!» – как всегда скомандовала Света. «Я не пойду!» – отказалась Таня. «Почему?» – удивилась Света. В это время кто-то сильно толкнул ее в спину, и она, не выдержав натиска стоящих сзади, ввалилась в класс. За ней последовали остальные дети. Таня вошла в класс, одна из последних. «Почему ты не подошла к двери, когда я звала тебя?» – спросила ее Света. «Я не буду больше лезть вперед всех», — глядя в глаза одноклассницы, сказала Таня. «Я верующая и не должна так поступать. Иисусу это не нравится. Я очень жалею, что раньше об этом не подумала». Света с недоумением посмотрела на подружку и медленно пошла к своей парте. На другой день, когда дети, как всегда, толпились у закрытых дверей, Света подошла к Тане и сказала: «Я тоже не буду заходить в класс первые. Не хочу». С чего начинаются подвиги? В сердце Марины жило много хороших желаний. Никто и не подозревал, о чем мечтает в тиши эта приветливая, кареглазая девочка. Марина никому не говорила об этом, а хотелось ей стать истинной христианкой, хотелось жить верой, как жили герои Библии. Марине хотелось нести какое-нибудь служение в церкви, хотелось совершить какой-то подвиг ради Иисуса. Она сильно любила Его, и ей часто казалось, что она готова ради Него пожертвовать всем и прямо сейчас отдать за Него жизнь. Марина даже сожалела, что сейчас никто не преследует за веру в Бога, и нет возможности для таких подвигов. К 12 годам Марина обратилась к Богу. Теперь желание свято жить было не детской мечтой, а серьезным стремлением. Приближалось Рождество. Марина, привкушая радость праздника, учила длинный стих, чтобы прочитать его на собрании. В школе тоже намечался утренник, посвященный Рождеству. За неделю до праздника учительница Ирина Андреевна дала Марине 2 тетрадных листка со стихами и сказала: «На утреннике наш класс должен принять активное участие. Ты быстро учишь наизусть, и я решила дать тебе 2 стиха. Постарайся хорошенько, чтобы нам не опозориться». Марина согласно кивнула, бегло просмотрела стихотворение и вышла из класса. Спускаясь по лестнице, она снова развернула лист и перечитала слова. Одно стихотворение ей не понравилось, а другое, в нем и речи не было о рождении Иисуса, только прибаутки разные. Оба стиха совершенно не подходили для нее, как для христианки. «Что же делать?» – озадачилась Марина. «Надо было сразу прочитать и отказаться». Она пришла домой задумчивая и грустная. «У тебя какие-то проблемы, Марина?» – сразу же заметил ее настроение папа. «Да вот стихи мне дали на утреннике рассказывать», – протянула она отцу сложенный вдвое лист. Папа прочитал стихотворение и испытывающе посмотрел на дочь. «И что? Ты думаешь их учить?» «Не знаю, как быть. По-моему, они говорят не о Рождестве, а о том, как люди весело проводят время. Я прочитала их уже после того, как согласилась выучить. Если бы раньше знала содержание, то не взяла бы». Папа промолчал. А у Марины вдруг созрело решение. Придумала. «Я повторю тот стих, что в прошлом году учила на Рождество, и прочитаю его на утреннике». «Тот стих действительно говорит о рождении Иисуса», — одобрил папа ее желание. «А что ты скажешь учительнице?» — спросила мама. «А, пустяки. Скажу, что не выучила, и все. А вместо них прочитаю свой, христианский». Марина была в восторге от своей идеи. Но все получилось не так просто, как она себе представляла. Вся ее смелость куда-то девалась, когда она на следующий день подошла к учительнице. «Я не буду читать эти стихи», — сказала Марина, положив на стол исписанный лист. «Почему?» «У меня есть другой, и я расскажу его». «А эти почему не хочешь?» «Тут про Рождество ничего не говорится». «Здесь же нет ничего запретного для тебя», — возмутилась Ирина Андреевна. «Не выдумывай, Марина. Стыдно так вести себя. После уроков останешься на репетицию». С тяжелым сердцем возвращалась Марина домой после репетиции. От ее отваги и решимости не осталось и следа. «Ну как дела?» – поинтересовался папа. «Ты разговаривала с Ириной Андреевной?» «Ох», – вздохнула Марина, – «придется мне, наверное, учить эти стихи, что надала». Марина со всеми подробностями передала отцу разговор с учительницей. «Это нехорошие стихи, Марина. Они не только не прославляют Бога, но даже бесчестят Его. Такие стихи нельзя рассказывать. Зачем ты согласилась? Напугалась, что немного поругали тебя?» Марина чувствовала в голосе папы нотки укора. «Все начинается с малого», — продолжал он. «В жизни тебе часто придется сталкиваться с тем, что нравится людям, но противно Богу. И всегда нужно будет делать выбор. Чтобы в больших делах поступать правильно, надо научиться проявлять верность в малых». Марина опустила голову. Ее щеки загорелись ярким румянцем, на глаза навернулись слезы. Папа больше ничего не сказал, и она пошла в спальню. Упав на диван, она уткнулась лицом в подушку и предалась своему горю. Как она жалела, что оказалась неверной, что не смогла ради Иисуса отказаться от каких-то несерьезных стихов. Марина долго думала, ей хотелось понять, почему все так получилось. Вспомнились ей мечты о служении в церкви и папины слова, что все начинается с малого. И тут только до нее дошло, что вся причина в ее самоуверенности. Ей понравилась похвала учительницы, и она, не задумываясь, согласилась выучить стихи. Марина подошла к окну и подняла глаза к небу. Там, в бесконечной вышине, за голубыми просторами, пребывает ее любимый Иисус. Он все знает. Он видел ее страх и нерешительность. Видел, что она не устояла даже в таком простом испытании. Марина опустилась на колени. «Прости меня, Иисус!» – стала молиться она. «Я была так уверена в себе и не обратилась к Тебе за помощью. Прости, что я согласилась учить стихи, которые не славят Тебя. Помоги мне, я не знаю, как поступить дальше». После молитвы на сердце у Марины сразу стало спокойнее. Она верила, что Господь ни за что не оставит в беде того, кто просит у Него помощи. В день празднования Рождества в школе Марина немного волновалась. Она не знала, что ее ждет. Возможно, учительница сильно рассердится и станет на нее кричать, а может, будет позорить при всех. И все же она твердо решила не читать пустые, бессмысленные стихи. Марина понимала, что у нее не хватит силы открыто сказать о своем решении, но верила, что Господь поможет. Эта уверенность вселяла в сердце радость. Получилось так, что Марина в программе не участвовала. После утренника Ирина Андреевна вначале возмущалась и упрекала ее, а потом успокоилась. А когда Марина подарила ей красивую открытку и пригласила на собрание, она как-то виновато посмотрела на нее и тихо сказала: «Большое спасибо». Шутка. Гена любил шутить. Ему нравилось быть в центре внимания, нравилось смотреть, как все смеются. У него иногда получалось даже развеселить учителя, если тот приходил на урок без настроения. «Это нехорошо, сын», – не раз останавливал его папа. «Ты хочешь прославиться, да не знаешь как. Направь свою изобретательность на добрые дела, а смехотворство в Евангелии осуждается. Бог не одобряет это занятие». Опустив рыжеватую голову, Гена слушал папу и не понимал, почему ему не нравится его веселый характер. В круглых голубых глазах Гены блуждала наивная улыбка. Он считал, что его шутки не нравятся только папе. А вот мальчики уважают его за веселый нрав, хотят с ним дружить. Когда Гена перешел в третий класс, он стал замечать, что его выдумки все чаще и чаще сопровождаются неудачами. Радость от его изобретений была короткой, похожей на мыльный пузырь, который лопается от дуновения. А вот неудачи были длительными и приносили с собой серьезные огорчения. Гена стал задумываться, почему с ним так происходит. Вот недавно он делал рогатку, чтобы пострелять в воробьев, и так поранил палец, что он до сих пор болит и не заживает. А один раз он взял у своей неверующей бабушки цепочку поиграть. Никто не видел, как он брал ее, но почему-то все сразу догадались, что это сделал Гена. Ох и попало ему тогда. И почему так? Другие еще хуже делают, и им ничего не бывает. В школе, например, мальчики, вымыв пол, часто выливали воду не в унитаз, а в окно, чтобы не спускаться на первый этаж. Гена тоже попробовал так сделать. И что же? Он облил школьную медсестру, которая проходила как раз под окнами. Можно представить, как она возмутилась и что стало с ее белым халатом. Рассерженная медсестра вбежала в класс, мокрая и грязная, и потащила Гену к директору. «Почему мне всегда не везет?» – горевал он. «Почему другим можно, а мне нельзя?» Не так давно у Гены снова случилась неприятность. Одна девочка из-за него поранила руку. Правда, он не хотел этого. Гена хотел просто пошутить и поставил девочке подножку. Девочка упала. Гена бросился бежать, но ему тоже кто-то подставил подножку, и он полетел кубарем. А девочка содрала локоть так, что пришлось идти в медпункт обрабатывать рану. Все это видела классная руководительница Полина Исаевна. Она не любила верующих и плохо относилась из-за этого к Гене. Учительница вызвала в школу его папу и долго разговаривала с ним. Она хотела доказать, что вера в Бога – это самообман, и дети верующих родителей поступают часто хуже, чем неверующие. После разговора с учительницей папа должен был наказать Гену и снова объяснить ему, к чему приводят шутки и хвастовство. «Я понимаю, что ты не хотел делать зло девочке», – говорил он сыну. «Но видишь, к чему ведут твои шутки. Подобные неудачи будут случаться у тебя, пока ты не оставишь свои неразумные затеи. Ты живешь в христианской семье, и мы с мамой молимся о том, чтобы наши дети ходили Божьими путями. Так учит Библия нас и Дух Святой. Если будешь слушаться, неприятности у тебя кончатся. Но я вижу, что ты не хочешь оставлять шутки, поэтому будешь терпеть наказание. Бог любит тебя, сынок, и наблюдает за тобой, чтобы научить тебя с детства покоряться. Он хочет, чтобы ты понял, что верующие не должны так себя вести». Гена и сам видел, что за ним будто кто-то следит, и все его шутки и шалости обрекает на провал. Слушая папу, он хотел быть серьезным, но когда папы близко не было, всякие выдумки так и лезли наружу. Однажды Гена дежурил в классе с двумя девочками. Они мыли пол, а Гена передвигал парты, выносил грязную воду и приносил чистую. В школе было тихо. Все дети разошлись по домам. Только дежурные убирали свои кабинеты, да технички мыли коридоры. Когда уборка подходила к концу, девочки сказали Гене, чтобы он шел домой. Они сами управятся. Повторять не нужно было. Гена быстро надел куртку, натянул на лоб вязаную шапку и, бросив короткое «пока», направился к двери. Тут он увидел сапоги одной из девочек и решил подшутить. Он быстро сунул сапог под куртку, отнес его на первый этаж и, поставив в туалет за дверь, выскочил на улицу. Довольный выдумкой, Гена, что есть духу, побежал домой. Может быть, он никогда и не вспомнил бы про свою шутку, если бы не Полина Исаевна. На другой день, на первом же уроке, гневно сверкая глазами, она спросила: «Семенов, ты куда дел вчера сапог Юли Алфеевой?» «Я его не брал», – растерянно ответил Гена и посмотрел на Юлю. Девочка густо покраснела и опустила голову. «Техничка видела, что ты уходил из школы последним. Кроме тебя никто не мог этого сделать. Признайся, ты украл сапог?» «Нет», – наотрез отказался Гена. Полина Исаевна рассказала детям, как Юля после дежурства вышла на улицу в одном сапоге. Было холодно, она стояла на крыльце и плакала. Ей страшно было идти домой без сапога, потому что тетя, у которой она живет, могла наказать ее. У Юли не было ни мамы, ни папы. На счастье, мимо школы проходил завуч и помог Юле добраться домой. Учительница назвала Гену вором и обманщиком, пригрозила, что сообщит о нем в милицию, и тогда уже он никуда не денется, признается. Гена молчал. Не думал он, что из-за небольшой шутки разразится такой скандал. Одноклассники стали косо поглядывать на него, и он чувствовал себя несчастным. На завтра допрос повторился. Гена упорно твердил свое «я не воровал». Он оправдывал себя тем, что только пошутил и спрятал сапог. Гена считал, что говорит правду, ведь на самом деле он не воровал сапог, а куда тот делся, не обязательно рассказывать. И чем категоричнее он отказывался от своей вины, тем труднее становилось исправить положение. После второго урока Гену вызвали к директору. Только он переступил порог кабинета, зазвонил телефон. «Да, это наш ученик», — ответил директор кому-то в трубку. «Пожалуйста, поговорите с ним сами». Он протянул трубку Гене. «С тобой хотят побеседовать». «Алло», — услышал Гена низкий мужской голос. «Это Семенов Гена?»
«Да».
«Где твой папа работает?»
«На бетонном заводе».
«Кем?»
«Токарем».
«Ты верующий?»
«Да».
«Ты украл сапог у девочки?»
«Нет».
Гена облизнул пересохшие губы, чувствуя, как пылают его щеки. «Если ты не сознаешься, Грозно продолжал собеседник. «Мы направим в школу милиционера с овчаркой, и она по нюху сразу определит вора. Тогда твоему отцу придется покупать девочке новые сапоги». Незнакомец положил трубку. Гена судорожно вздохнул и передал трубку директору. Директор тоже попытался выяснить, куда делся сапог, но Гена молчал. Тогда он позвонил на завод и вызвал в школу отца. С тяжелым сердцем Гена шел домой. «Что скажет папа?» – переживал он. «Какой позор!» «Теперь даже на заводе все будут говорить, что я вор. И зачем только я спрятал этот сапог?» «Правду говорил папа, что не кончатся у меня неприятности, если не перестану шутить». Папа пришел из школы печальный и потребовал, чтобы Гена подробно рассказал историю с сапогом. Гена плакал и заверял, что он не виноват. Папа поверил сыну. На следующий день он зашел в школу и сказал Полине Исаевне, что Гена в этой истории не замешан. Учительница сильно рассердилась и пообещала доказать, что Гена все-таки виноват. Вечером отец снова говорил с Геной о сапогах. «Представь себе, что Полина Исаевна на самом деле вызовет милицию. Какое поношение будет на всех верующих, если выяснится, что это сделал ты? Лучше сейчас сознайся, и мы постараемся устранить эту неприятность». Хотя Гена боялся, что овчарка может указать на него, как на вора, он все же упрямо отказывался. «Я не воровал». «Знаешь, сын, — продолжал папа, — и милиция, и учительница все могут ошибаться. Но Бог все видел и все знает. От Него никто не скроет свой грех. Мы сейчас будем молиться. Скажи Господу, что ты невиновен в том, в чем обвиняют тебя, и попроси у него защиты от наговоров. Мы с мамой тоже будем молиться». Гена испугался. Нет, он не мог так сказать Богу. Хотя он и не воровал, он все же никому не признался, что спрятал сапог. «Ты можешь так помолиться?» «Нет», – прошептал Гена и заплакал. «Почему? Неужели ты до сих пор обманывал меня?» «Я не воровал сапог, я просто пошутил и спрятал его». Папа опешил. Он долго молчал, обдумывая то, что рассказал Гена. Потом он взял сына за подбородок, поднял его заплаканное лицо и, пристально глядя ему в глаза, сказал: «Мне стыдно за тебя, Гена. Это результат того, о чем я тебе уже не раз говорил. Конечно, ты не можешь рассчитывать на защиту Божью, потому что совесть твоя нечиста. Полина Исаевна не зря шум подняла. Бог показывает тебе еще раз, как плохи шутки. Иисусу не все равно, как ты живешь, чем развлекаешься». Гена горько плакал. «Я не знаю, почему так получается», – всхлипывал он. «Скажу тебе из опыта, что до тех пор, пока ты не осудишь в себе этот грех, пока он будет тебе нравиться, ты не сможешь освободиться от него». Папа поднялся. Гена замер в ожидании наказания, но отец печально посмотрел в окно и спросил: «Ты знаешь, что теперь нужно делать?» Гена кивнул, и они встали на колени для молитвы. Гена искренне каялся, просил прощения за непослушание и обман, за хитрости и бесчисленные шутки. О, как ему хотелось быть настоящим христианином, честным, добрым, общительным. А на другой день произошло чудо. «Полина Исаевна мне сегодня четверку поставила», — радостно сообщил Гена, разуваясь у порога. Про сапоги она даже не вспомнила. Мама слушала Гену удивленно. «Еще Юля рассказала мне, что они с девочками в тот же день нашли сапог, и никакой завуч ее домой не провожал. Она просто пожаловалась Полине Исаевне, что я спрятал сапог». «Юля сама к тебе подошла?» – спросила мама. «Да. Оказывается, Полина Исаевна хотела меня проучить и взяла с нее слово, что она никому не расскажет про сапог. Но Юля испугалась, что овчарка бросится на нее, потому что она ходит в школу в тех же сапогах, которые хотят искать». «А ты разве не видел, какие у нее сапоги?» «Нет, я и не додумался посмотреть». Гена помыл руки и весело заметил: «Сегодня все было по-другому. Даже мальчики со мной играли». «Вот видишь, произошло то, о чем я говорил тебе, сынок», — сказал папа. «Господь хочет, чтобы ты исправился, оставил грех. Когда ты раскаялся, Он удивительно заступился за тебя». ¶¶ поклоняемся только Богу. Когда Наде исполнилось 10 лет, мама стала отпускать ее к бабушке одну. Надя любила бывать у бабушки Клавы, папиной мамы. У нее в доме тихо и чисто, на окнах много красивых цветов. Надя всегда помогала бабушке, зимой мыла полы и посуду, поливала цветы, а летом полола грядки, кормила кур, подметала двор. Однажды к бабушке Клаве пришла в гости еще одна бабушка, Пелагея Егоровна. Они долго о чем-то говорили. Надя, не обращая на них внимания, с интересом рассматривала толстый альбом с фотографиями. А потом бабушка Клава сказала Наде, что они будут молиться. Надя отложила альбом и тоже встала на колени. Как удивительно молилась Пелагея Егоровна. Надя еще никогда не слышала, чтобы кто-то так разговаривал с Богом. Пелагея Егоровна благодарила и славила Господа такими красивыми словами, что Надя не выдержала и открыла глаза. Старушка стояла на коленях с высоко поднятой рукой. Глаза ее были закрыты, но одухотворенное лицо казалось таким прекрасным, что Надя не могла оторвать от нее глаз. Она стояла и смотрела на молящуюся бабушку, пока та не сказала «Аминь». И вдруг Надя не поверила своим глазам. Пелагея Егоровна низко поклонилась. Старушки встали с колен. Поднялась и Надя. Поведение Пелагеи Егоровны взволновало ее. Зачем она кланялась? Кому она кланялась? Папа говорил, что поклоняться — грех. Надя не могла понять того, что увидела. Как только Пелагея Егоровна ушла, Надя спросила: «Бабуль, а почему она после молитвы поклонилась? Это же грех. На собрании у нас никто не кланяется». «Да, на собрании мы не кланяемся», — согласилась бабушка Клава. «Но это не грех, Надюша. Пелагея Егоровна, видно, так любит Господа, так глубоко сознает, что Он великий и святой, что хочет выразить свои чувства не только словами». «Конечно, поклоняться людям или какому-нибудь идолу – грех. Бог запрещает это делать. Славы и поклонения достоин только Бог». Запомнился Наде этот разговор с бабушкой. Она поняла, что если сильно-сильно любишь Иисуса, то хочешь поклоняться Ему не только сердцем в молитве, но и телом. В музыкальной школе, где училась Надя, начинались экзамены. Учитель по фортепиано настоятельно советовал ученикам: «Когда вы сыграете произведение, то, встав из-за пианино, повернитесь лицом к сидящим в классе и, слегка наклонив голову вперед, поклонитесь. Это расположит к вам экзаменаторов». Так делают даже талантливые пианисты, когда играют перед публикой. Вечером, готовясь к экзамену, Надя вспомнила указание учителя. Не хотелось ей делать так, как говорил учитель, но страшило то, что из-за этого ей могут занизить оценку. «Может, немножко, совсем чуть-чуть наклонить голову? Это же еще не поклонение», — колебалась Надя. Вспомнив, как поклонялась Богу Пелагея Егоровна, Надя подумала: «Нет, людям не буду поклоняться, даже если двойку поставят». И побежала к папе рассказать о своих переживаниях. «Правильно, доченька», — одобрил отец ее решение. «Хитрить нельзя. Низкий поклон или же просто наклон головы в знак угодливости человеку — это сеть раболепства. Если ты понимаешь, что это грех, не поклоняйся, даже если будет тебе очень трудно. Думаю, Господь поможет тебе. Мы будем молиться об этом». Экзамен прошел благополучно. Хотя экзаменаторы были строгие, и Надя очень боялась, Иисус благословил ее и дал ей смелости не поклониться им. Учитель даже не сделал Наде замечания за это, и оценку ей не занизили. Не сомневайся. Черноглазая девочка с розовыми бантиками в русых косичках сидит на диване и внимательно слушает папу. Девочку зовут Даша. Здесь же сидят две ее сестрички. Они тоже слушают папин рассказ. Даше скоро будет 6 лет. Она очень внимательная девочка, и то, о чем говорит папа, Даша живо представляет себе. Папа рассказывает про Иисуса Христа и его учеников. Ночь. Где-то далеко-далеко, в теплой стране Палестине, по большому озеру плывет лодка. В ней сидят ученики и сам Иисус Христос. Весь день он трудился, учил людей, исцелял больных и сильно устал. Теперь учитель уснул на корме. Вдруг, откуда ни возьмись, налетел порывистый ветер, и на озере поднялись высокие волны. Они силой ударялись об лодку, обдавая учеников крупными брызгами. Очень скоро ученики промокли до ниточки. Когда вода стала наполнять лодку, они испугались и стали будить своего учителя. Иисус встал и сказал буре: «Умолкни, перестань». Ветер сразу утих, волны исчезли, и на озере стало тихо-тихо. «Иисус Христос и сегодня такой же сильный. Он всемогущий», — сказал папа. «И нам нужно больше верить Ему и не сомневаться в Его могуществе». Даже хотелось, чтобы вечер не кончался. Она долго еще сидела бы и слушала то, что рассказывал папа. Но наступила ночь, и нужно было ложиться спать. В этот вечер Даша никак не могла уснуть. Она зажмурила глаза, залезала с головой под одеяло, но все было напрасно. Сон не приходил. Мучилась Даша, а потом все-таки пошла к маме. «Мама, я не могу спать», — пожаловалась она. «Меня грехи мучают. Мне страшно». «Какие грехи?» — встала с постели мама. «Разные. Меня Иисус не любит, да? Я такая плохая». «Иисус любит тебя, доченька. Он любит тех, кто просит у Него прощения и старается больше не грешить. Что же ты сделала? Что тебя мучит?» Даша заплакала. «Я сказала на тебя плохое слово, когда ты заставила меня подметать пол в кухне. Прости меня. И еще я сильно злилась, потому что мне хотелось играть в куклы. Я прощаю тебя, Дашенька. Давай помолимся, чтобы и Господь простил тебя и дал спокойный сон». Успокоенная Даша мирно уснула. Но через несколько дней она снова поздно вечером пришла к папе и маме. «Мама, меня опять мучит то плохое слово. Мне так страшно. Мне кто-то шепчет, что Иисус меня не любит, что Он не простил». «Это сатана обманывает тебя». Папа посадил Дашу возле себя. «Нужно верить Богу, а не дьяволу. Помнишь, я рассказывал вам про бурю на море? Так вот, Иисус обличил учеников за то, что они не верили Ему. Вернее, мало верили, потому боялись. А ты веришь, что кровь Иисуса Христа очищает нас от всякого греха, если мы признаемся и просим прощения?» «Да». «Правильно. Так написано в Библии, и в этом нельзя сомневаться. Не надо бояться и слушать то, что нашептывает дьявол. Верь Библии, Даша. А когда приходит сомнение, становись на колени и говори: «Иисус, Ты простил мне грех, потому что я просила прощения у мамы и у Тебя. Помоги мне верить и не сомневаться. Иисус поможет тебе». Даша улыбнулась. Она теперь всегда будет так делать и не будет бояться. Рассказывает об одном шотландце, который на своей лодке перевозил пассажиров через озеро с одного берега на другой. Один пассажир обратил внимание на то, что у старика на одном весле было вырезано слово «вера», а на другом «дела». Из любопытства он спросил старика: «Почему вы на веслах вырезали эти слова?» Старик на этот вопрос ничего не ответил, но убрал одно весло с надписью «вера». Лодка стала совершать круги, оставаясь на одном месте. Потом он стал грести веслом с надписью «дела». Лодка начала кружиться на одном месте, но в обратном направлении. И только тогда, когда старик начал грести обеими веслами, лодка пошла по правильному курсу. После этого старик сказал: «Вот так происходит и в жизни христианина, когда он недооценивает дела или веру. Вера и дела должны идти вместе». Об этом хорошо сказано в послании Ефесянам во 2 главе. «Благодатью вы спасены через веру, не от дел, чтобы никто не хвалился». Но истинная вера всегда проявит себя в делах.
На одной антирелигиозной лекции простой дедушка-христианин спросил известного атеиста: «А что было раньше, курица или яйцо?»
«Разумеется, яйцо», — ответил знаток.
«Заучился ты совсем, сынок. У нас в деревне каждый старый млад знает, что без кур яиц не бывает. Поживи с нами и узнаете, откуда яйца берутся».